Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Сегодня 23 мая 2022 года. Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Ну, прежде всего, я хочу вам сказать, что вы должны быть готовы к тому, что наши передачи активно пытаются цензурировать. То есть их, во всяком случае, так или иначе сделать для вас недоступными. Так что вы... Во-первых, участвуя в прямом эфире, отчасти присутствуете, возможно, при эксклюзиве, потому что потом этого может записи не оказаться. А во-вторых, мы будем работать, конечно, над этой проблемой и постараемся сделать какие-то параллельные, независимые от цензуры источники. Пока лишь только хочу вам сказать, что в любом случае, если какая-то передача для вас недоступна в видеоэфире, на нашем сайте на самом деле народ.ру, который наш сайт уже 20 лет, там имеется аудиозапись абсолютно всех передач. И поэтому, так сказать, вы всегда можете найти последнюю, если вам не удается в видеоформате ее, то хотя бы в аудиоформате просмотреть. Я об этом хочу еще отдельно ролик записать, но это как бы уже отдельная история, потому что надо вам разъяснить, может быть, эту историю более подробно. Наша тема сегодня, чтобы не заслонять ее, это обезьянья оспа и украинский Сталинград. Я ее так назвал, потому что эта обезьянья оспа, так сказать, упала на совершенно очевидное событие вот, в военных действиях между Россией и Украиной и приобрела поэтому, так сказать, совершенно другое пропагандистское звучание. То есть, как бы она заслоняет собой вот эту вторую тему. И здесь параллель не военная, а чисто пропагандистская. Я о ней вот просто хотел добавить несколько слов. Но вначале о самой обезьяне оспе. Собственно, конечно, по сравнению с коронавирусом, который мы только что пережили, это носит какой-то немного трагикомический характер, больше даже комический, чем трагический. Потому что на сегодняшний день при всех усилиях там и в первую очередь медийных для того, чтобы показать, что на нас движется новая напасть, на самом деле вот на вчерашний день Всемирной организации здравоохранения зафиксировано во всем мире. Ну, точнее говоря, в 13 странах. 92 случая вот этой вот самой оспы и 28 человек еще как бы находятся на подозрении. То есть 120 на всех в совокупности. Причем по большей степени это приходится на Испанию, Португалию и Великобританию. И как бы незаметно проходит тема, что, в общем, она не воздушно-капельным путем передается, а, скорее всего, половым. То есть затрагивает в первую очередь педерастов. Ну, как бы она ни среди какой группы не распространялась, то все равно по масштабам она не то, что не тянет на коронавирус, но даже на эпидемию птичьего гриппа, которую мы когда-то там переживали. Но вот, тем не менее, это, так сказать, сюжет новостейный практически... Ну, номер два, если не номер один. И Бельгия даже ввела 21-дневный карантин, так сказать, на случай вот этой вот оспы. Хотя, вроде бы, по заявлениям медиков, это какой-то более легкий вариант, чем на самом деле настоящая натуральная оспа. Ты что думаешь по этому поводу, Саша?
Я ничего не думаю по этому поводу, потому что, так сказать, есть... отдельные каналы, которые, значит, про медицину что-то говорят, что-то действуют. И из того, что ты рассказываешь, это все как-то действительно какой-то носит характер. Больше информационный, так сказать, и не имеющий отношения к нашей жизни. По крайней мере, этим должны заниматься специалисты. У нас есть канал специальный, который называется «Ланцет». Незамысловато. На этот канал, так как можно зайти, тут посмотреть какие соображения, и там это дело обсудить, на этом лацете, те люди, которые интересуются, а наверняка это кому-то интересно, есть профессионалы, которые занимаются, дай бог им здоровья, я к ним не отношусь, поэтому вряд ли что-либо будет интересно.
Нет, но у нас есть несколько слушателей, один из них задал такой вопрос на форуме нашей передачи, попросил объяснить вот эту тему в нашем ближайшем эфире, что я, собственно, вот и сделаю сейчас. Но есть просто люди, от которых как бы, которые как бы, ну, боятся в целом, как бы не было там ядерной войны, не упадет ли доллар, так сказать, не грозит ли всем там тотальная пандемия там, и так далее. Вот я думаю, что с этой точки зрения надо их как-то разубедить, во-первых, в этом. Вот, исходя из статистики, я выдал практически всю информацию, которая есть.
За исключением... Валер, в том-то и дело, что, так сказать, ну, мы не можем быть универсальными специалистами во всех областях, мы разбираемся в политике, мы про нее расскажем. В политике сейчас есть, например, скандал, вот, который я предлагаю обсудить.
Нет, мы его обязательно обсудим. Я просто что хотел добавить, ровно две вещи. Значит, первое, это то, что, во всяком случае, мы с тобой лично, Саш, мы можем об этой обезьяне оспе вообще забыть. Вот, потому что, как выяснилось, те прививки против оспы, которые всем делали в поголовном порядке еще в советское время, причем, по-моему, в детском возрасте, да, или в школьном начальном, они действуют всю жизнь, вот, и поэтому нам это совершенно никак не грозит, даже при близком контакте с больным. Но поскольку мы с тобой еще не являемся, к тому же, людьми нетрадиционной ориентации, как это сейчас принято называть, то уж тем более, так сказать, как следствие. Поэтому, так сказать, в этом смысле, я не знаю, даже делаются ли сейчас прививки от оспы, предполагаю.
Нет, что не делаются. Я эту тему я знаю. То, вот, что с оспой, я тебе могу сказать.
Да, ну скажи, может быть, для того, чтобы слушатели поняли, можно ли их сейчас сделать, эту прививку, если кто-то боится и вот хочет, чтобы ему поставили эту прививку, делается, можно это или нет?
Оспа болезнь неприятная, смертельная, против нее прививки действуют именно как должны действовать прививки, без всяких там вот ковидных этих всех заморочек. Эту прививку стали делать по всему миру против оспы. Победили оспу, победили по всему миру, вплоть до того, что то место, где она была распространена в природе, как раз вот среди обезьян, не обезьян, где-то в природе, где-то в Африке, Сомали, Эфиопия, где-то вот в том углу, значит, вот последние очаги, так сказать, были задавлены, и благодаря этой прививке местным товарищам прививали это все, причем... Надо сказать, что если по всему миру это прошло как-то достаточно мирно, вот эта прививка и привела к ожидаемому результату, то как раз в конце, в Африке, где в окончании вот этой прививочной кампании, некоторые товарищи отказывались прививаться, вступили в конфликт. В этом конфликте были сначала задействованы полицейские силы, а потом армия. То есть пришлось воевать, в общем, для того, чтобы увидеть. В итоге эта армия как бы прививочников там победила, всех привили, значит, вот таким фактически полунасильственным способом, и оспа на территории земли закончилась. Вот классическая имеется в виду оспа. Что осталось? Во-первых, остался аварийный запас прививок, который хранится в соответствующих условиях. На случай, если что-то возникнет, то этот аварийный запас есть. И есть штамм, который хранится под серьезной охраной. Хранится штамм этой оспы для того, чтобы в случае необходимости сделать новую порцию прививок или еще что-то. Вот этот штамм прививок, он хранится в каких-то специальных лабораториях, которые никакие вовсе не секретные, ничего, просто чтобы это не использовали в виде там химического, вернее, биологического оружия или чего-то, чтобы это не вырвалось наружу. Значит, поэтому там поступили так, как надо. Так как болезнь серьезная, то ее хранят, я не знаю, где-то есть хранилище штамма, во-первых. Во-вторых, запас этой самой прививки. В том случае, если неожиданно эта оспа вырвется наружу. Поэтому, то есть, по этой части все, что можно было сделать, и вопрос этот закрылся. По этой причине массовых прививок сейчас не производится. Потому что считается, что если она вырвется наружу, то ее задают вот этим аварийным запасом. А пока она не вырвалась, и никто ее массово, эту прививку, не производит, эту вакцину, массовые прививки не производятся, те, которые вот у нас были, когда у нас прививки были. То есть вот ситуация с оспой, она носит фактически образцовый характер. То есть мы хотели туда. Какая-то вот обезьянья оспа, ведь назад оказывается не соответствующим самому штамму, насколько она соответствует или не соответствует, я не специалист, не знаю. Я думаю, что это не натуральная оспа, которой все боялись, потому что там страшное заболевание. Иначе бы сейчас была паника, несомненно, более серьезная. Пришлось бы расконсервировать тот запас и как-то вести какой-то... Раз она не ведет бьется, значит, это, скорее всего, какое-то другое заболевание, которое по аналогии называется обезьяньей оспой. По сути, своей оспой не являясь. Так что я думаю, где-то вот в этом поле тоже информация, она ровно такая, так сказать, на уровне 3.
Ну, во всяком случае, что касается нас, как жителей России, могу сказать, что прививки оспы были у нас регулярными до 80-го года, когда вот эта оспа стала побежденной. То есть, как говорится, все, кому 42 года или старше, ну, правда, их нет, наверное, старше, потому что их делали не совсем в детском возрасте, да, наверное, ну, кому около 50, да, и больше, они могут этой, как бы, болезни просто не бояться, вот по причине того, что я только что сказал. А все остальные, наверное, в зависимости от ситуации, исходя из того, что Саша только что описал, с прививками, так сказать, никакого ажиотажа, в общем, проблем никакой не будет, если вдруг она в Россию каким-то образом поведет. Но я, честно говоря, мне этот повод еще заинтересовал вот своим информационным содержанием, потому что он возник ровно в тот момент, когда произошла вот эта сдача Азова на Мариуполе. И, собственно, с военной точки зрения, это событие это не особо важное, потому что, ну что, ну сдался, грубо говоря, там численность где-то в районе полка, которая сидела, так сказать, в катакомбах, достаточно прочных, кстати, катакомбах, это правильно. Вот. Но нас когда-то спрашивали, когда эта осада еще начиналась, не является ли Мариуполь таким украинским Сталинградом. И я тогда, помню, недоумевал, собственно, с чего его взяли-то, его параллель такую со Сталинградом. Но если и есть, то она, наверное, со стороны защитников там города или как-то так. Но сейчас вот начинаю понимать, что действительно эта параллель отчасти верна. Ведь дело в том, что сама вот эта, само вот сталинградское то сражение 1942 года, оно, собственно, возникло в значительной мере как инфоповод. Это оно не явилось переломом во Второй мировой войне. Там немцы были еще достаточно сильны, помнить Курскую битву, там, да и вообще где-то с 1944 года только началось такой решающий перелом в войне. А в 1942 году, в общем, это потеря армии, это было очень неприятно для немцев, но не критично. И вообще надо понять, что они, в общем-то, шли на Кавказ за нефтью, а не к Сталинграду специально рвались. Просто по мере своего похода они подзахватывали кучу городов, в том числе и те, которые носили имя Сталина, кстати. Ну вот, например, Донецк тогда назывался Сталином. Но когда, так сказать, уже вышли на простор степей, то как бы разделились на две части. Вот основная группа Манштейна, она пошла завоевывать бакинскую нефть, а как бы вторая, ну, условно назовем ее вспомогательной, но не главная, она как раз пошла на Сталинград. И идея была очень простая, это захватить какой-то город, в котором, а там их немного, который на Волге, и перехватить таким образом Волжскую артерию, и остаться там на зимние квартиры. То есть армии зимовать, допустим, в чистом поле там, или в каких-то там поселках, это грустное занятие. Поэтому для немцев вот с этой точки зрения он был важен. Ну и с этой же точки зрения, поэтому для русских было важно не допустить, чтобы они там закрепились, из-за чего и получилась вот эта вот Сталинградская битва, что резко диссонировала со всеми прочими городами, которые вермахт по ходу как бы занял, так сказать, так между делом. И вот из этого всего геббельсовская пропаганда в свое время создала такую как бы информационную шумиху, что это вот принципиальная борьба за город Сталина. Вот это вот прям вот это олицетворение Сталина, это вот Сталинград. И поэтому вот борьба за него носит такой принципиальный характер, чтобы как-то объяснить затяжной характер войны. И в результате вот именно из этого медийного фактора родилось то восприятие этого события, которое, например, сейчас существует на Западе. Ну, по хорошо знакомой мне Франции, например, я знаю, что там ну, где-то около 20 населенных пунктов, в которых есть площадь Сталинград. Вот вы не найдете там площадь Курск, площадь Минск, там какого-то Багратиона, там операции или еще чего-то. Вот в западном сознании существует Сталинград, и, как говорится, вот война была до Сталинграда и после Сталинграда. Но это тот информационный повод, который создали сами немцы в итоге. И в итоге на него же, собственно, и налетели. И вот, по сути, похожая ситуация произошла вот с Мариуполем и вот как бы Азовом. Потому что вокруг него создали вот такой же вот медийный ажиотаж. Ну, достаточно хотя бы в качестве примера привести вот эту вот конкурс Евровидения, на который закончился там политическим лозунгом «Защитим Азов», там «Защитим Мариуполь», там и прочее, прочее. Ну, все это помнят. И в результате этого информационного повода вот и возникла такая заминка, которую надо было чем-то занять, вот как бы срочно его забить какой-то другой информацией. Вот я думаю, именно поэтому вот эта вот обезьянья оспа, она приобрела хоть какое-то вообще медийное звучание, потому что 92 человека, заболевших в масштабе мира, с меньше чем 1% доказанной смертности от нее, это просто ни о чем. Это вообще тут, я не знаю, с насморком, конечно, это нельзя сравнивать, но, в общем, это повод, взятый из пустоты. Поэтому я думаю, что вот вся проблема с обезьяньей оспой, она взялась именно из этой вот пропагандной необходимости, скажем так, которая, подвернулась в этот момент. Она не очень сильная, не очень серьезная, на какое-то время создала там вот пропагандистскую заминку с тем, чтобы как бы затенить эту тему Мариуполя, которая сама по себе тоже взялась не из каких-то выдающихся военных побед, а просто потому, что ей предварительно придали вот такое вот информативное пропагандистское звучание сами же украинские пропагандисты. Я думаю, что вот эта вот история с этой обезьяньей оспой, она где-то...
На мой взгляд, они абсолютно правильно создали этот прецедент, это своеобразная Брестская крепость, который действительно героически оборонял эти подразделения украинской армии в течение длительного времени, находясь в окружении, испытывая сложности, они действительно проявили героизм, и этим можно только восхищаться.
Как говорится, им судить, пропагандистский контекст был в итоге такой. Саш, у тебя была какая-то тема про европейский скандал?
Европейский скандал силен для нашей передачи тем, что я в этом скандале был с самого начала и в курсе всего происходящего. Я немножко это говорил на наших передачах и на других каналах о происходящем. О чем идет речь? Наш клуб, московский городской, я в том числе, как человек, мечущийся по треугольнику Москва, Вена, Канары, насмотрелся на происходящее в Европе, связанное с нашими эмигрантами, причем эмигрантами, активистами сопротивления, которые сопротивлялись путинскому режиму, и в силу ряда причин, особенно в связи с обострившейся войной, они туда отбыли, и я заметил, что они испытывают некие проблемы, от бюрократии европейской, которые сводятся к тому, что иногда визу не получишь, иногда очень часто невозможно открыть счет, из чего это не простая формальность, потому что без этого счета ты не можешь оплатить коммунальные услуги, телефон, интернет, еще что-то. Если ты не открываешь счет, то ты не можешь проплатить. Кто-то ипотеку там взял, так ее же надо со счета переводить. И проблема та, которая у нас практически отсутствует, потому что в нашем понимании деньги наличные, деньги вроде как нормальные. В европейском понимании наличные деньги – это деньги, которые нельзя занести на счет всем, и им в том числе. И по этой причине только мелкими порциями можно заносить, это какая-то определенная головная боль. Потому что подразумевается, что наличные деньги – это вроде как деньги, не отмытые от налогов. В общем, с ними какая-то проблема. То есть то ли ты наркодилер, то ли еще чего. В традициях наших в нале держать большое количество денег, потому что мы не доверяем банкам. А там, банкам доверяют давно, и у них это чудно выглядит, что человек в наличке держит деньги. Он сразу попадает под подозрение, необоснованное. Абсолютно. Это никакие не олигархи, это никакие не смертельные деньги, но, тем не менее, проблемы существуют. Дальше вытекают из этого счета, из проблем возможность покупки или аренды недвижимости для того, чтобы проживать. Это тоже требует определенной легитимизации. Занесение тех самых денег на счет наличных, которые требуются. Проблема образования, потому что детей надо пристроить в школу, там тоже надо платить безналичными деньгами. И вообще факт устройства в школу, особенно престижную школу или в детский сад какой-то приличный, если ты гражданин Российской Федерации, у тебя какие-то проблемы могут возникнуть. Со здравоохранением, потому что где-то работают эти страховые карточки, они потеряли свой смысл, так как потерялись карточки Visa и MasterCard. И по этой причине проблема страховой медицины, которая успешно работала, кстати, до последнего времени, она тоже превратилась нечто сложное. Особенно если человек заболел. Вот если ты здоровый, даже за рубежом, ну тебе как бы пофиг. А если так и ты заболел, и тем более или травмировался, или еще что-то, возникают серьезные проблемы, связанные с финансами. С трудоустройством. Человек хочет на какую-то работу устроиться, и ему требуется легитимизация какая-то, хотя бы минимальная. Когда я досмотрелся на все это хозяйство, я пришел к мысли о том, что я не могу отвечать как персона за всех россиян, у меня сил не хватит, потому что это большой объем. Значит, уехало сейчас 3,8 миллиона человек, если даже так эти цифры там правильные, неправильные, значит, сил не хватит. По крайней мере, защитить тех активистов сопротивления, которые вместе со мной здесь участвуют в протестном движении, ходят на митинги, участвуют в каких-то акциях, пишут ролики, так сказать, высказываются. Испытывают некие проблемы, потому что у меня большое количество, там, треть моих друзей сидят то в СИЗО по обвинению. Вот недавно алтайского кого-то приятеля, он какими-то занимался референдумами, его посадили, так же, как Валера Парфенова. Но он сейчас в СИЗО сидит. Кто-то попадает в этот спецприемник с митингов. То есть испытывают от путинского режима целый ряд неприятностей. Выехав за рубеж, они начинают испытывать неприятности от западной бюрократии. Что, на мой взгляд, является верхом неприличия. То есть человек и тут пострадал, и тут пострадал. Я решил, что нужно создать некое действие, в результате которого можно было бы эти вопросы сначала решать индивидуально, на первой стадии, таким ручным способом, а в дальнейшем перейти к некому представительству, чтобы сидели представители от оппозиции, условно говоря, в Брюсселе, в виде одного-двух человек, которые имели бы выход через Каспарова, Ходорковского, каких-то именитых оппозиционеров, чтобы они имели выход на депутатов, на президентов Европейского Союза или еще чего-то, стран Европейского Союза, для того, чтобы выручать эту ситуацию вплоть до нормативных решений. Причем я должен подчеркнуть с самого начала строго, так сказать, чтобы было понятно, речь не идет о привилегиях. Речь не идет о чем-то получить, что сверх того, чего полагается по закону. Речь идет о том, что если так и полагается какое-то правило, чтобы можно было к этому правилу апеллировать, и это правило выполнялось так же, как для всех. Если есть какие-то правила открытия счета, значит, вот по этим правилам можно было бы открыть. Если есть какие-то правила занесения денег на этот счет, чтобы именно в этом объеме можно было этим пользоваться. Есть вопрос страховки медицинской, вот чтобы вот так вот было, как положено. Трудоустройство. Есть какие-то права при приеме на работу, чтобы они соблюдались. Ничего сверху. И, значит, соответственно, я инициировал эту программу, договорился с наиболее разворотистым человеком, который в состоянии оформить это все и представлять действительно в Брюсселе, так сказать, эту возможность. Это Гудков Геннадий Владимирович, старший, который обладает жизненным опытом, сейчас сидит в Болгарии, делает ему нечего, так сказать, он энергичен. И Геннадий Владимирович, так как он бурлит и от энергии, так сказать, разрывается, он согласился, сказал, да, я готов, так сказать, этот вопрос решить. Он в тот момент он еще был на свободе. Они договорились, что, пожалуй, мы можем этот вопрос порешать. Договорились мы о следующем, что в каждом субъекте федерации будет представитель от оппозиции, неформальный, который будет иметь определенную квоту. Причем квота рассчитывалась не в людях, по которым ты помогаешь, а в семьям, которым ты помогаешь. То есть единица измерения была семья. Понятно почему. Потому что, ну, если человек выезжает, он выезжает с семьей. И поэтому, если ты решаешь проблему детей этого человека, ты помогаешь ему в том числе. И это, в частности, позволяло работать неформально, потому что список тех людей, которым ты помог, он представляет интерес для спецслужб. Ну и зачем людей подставлять? Лучше мы это, не оставляя никаких следов, так сказать, помогли человеку, ну и помогли, и бог с ним, и забыли. Значит, я выбил квоту, я прикинул, сколько активистов в принципе существует в России. Значит, у меня получилось, что на каждый миллион надо 30 семьям помочь. На миллион субъектов федерации 30 семьям. Ну, в каждой семье, условно говоря, 3-4 человека. Вот получается...
На миллион человек численности, да, ты имеешь?
На миллион человек численности. В Москве, я как пример, Москва, значит, в ней 12 миллионов человек. Раз 12 миллионов человек по 30, ну, будем для простоты считать, 15 миллионов. Тут у нас много народу. Значит, из этих 15 миллионов, на каждый миллион 30 семей, это получается 450 семей.
Угу.
Значит, так как я московскую ситуацию знаю, сколько активистов, значит, я приблизительно понимаю, что в 450 семей я уложусь. Я могу гарантированно сказать, что всех, кого я знаю, кто пострадал от произвола чилийской хунты, значит, он будет защищен, и я знаю, я могу там позвонить по телефону и сказать, Иванов Петров Сидоров, список из 10 человек, устно продиктовать, даже не пересылая ничего. И они будут выполнены работу. И этот принцип, так сказать, в чем его достоинство? Не надо ничего не фиксировать ни на бумаге, ни в электронном виде. Значит, передал, выполнили работу и забыли тут же про это дело. Сделали хорошее дело, ну и молодцы. Эта программа, так сказать, мною была придумана, она была одобрена. Значит, ну, во-первых, Гудковым самим, потому что он взялся за выполнение этой работы. Кстати, хлопотный, муторный, который, ну, при большом объеме, это, в общем-то, замучаешься выполнять. Понятно, что это слезы будут где-то, конфликтные ситуации. Значит, договорился с вот этим антивоенным комитетом о том, что они эту работу проткнут. Но, к сожалению, и недобросовестные журналисты, и некие трактовки привели к тому, что вытащили эту программу и начали придавать ей вид, как будто бы кто-то просит какие-то льготы по этой части. Никто льготы не просил. Кто-то просит какой-то, назвали паспорт хорошего россиянина или как-то, хорошего русского, издевательской формы. Никто никакой паспорт не просил. Никто никаких льгот не просил. Все говорили о том, что ежели конкретно активист Сидоров, переехав, предположим, в Вену, так сказать, сбежав туда, так сказать, от преследования здесь, в Москве. Если он там поселился, ну, чтобы ему хотя бы счет открыли, я за его душу, чтобы он мог работать с этим счетом. У него есть свои там 10 тысяч евро, которые ему надо положить на счет и производить оплату жилья. Жратву купить, еще, ну, то, чтобы он мог там существовать. Вот о чем шла речь, и ради этого все затевалось. И так как это произошло на форуме «Свободной России», где-то в Прибалтике
Вильнюсе,
происходило.
В Вильнюсе.
Да, там, в Вильнюсе.
Да, его подконтролировать, да.
Угу. Да, тут получилось, что с одной стороны недобросовестные журналисты, во-вторых, политические так и конкуренты, они любят склочничать. В-третьих, возможно, просто даже сотрудники спецслужб. Они начали клеветать и начали этому придавать негативное значение. И развился некий скандалец, в который включилось уже большое количество народа, который меня на самом деле радует. Я объясню почему. Я же человек хитрый. То я никак не мог продуть. Я значит, всем объяснял этим нашим оппозиционерам, насколько это важно. Они как бы к этому делу относились. Говорят, ну ладно, там, у нас тут еще другие важные дела. Теперь они вынуждены признать, что это важно. Они вынуждены вступить в эту склоку. Они вынуждены заниматься этим вопросом. Общественное внимание к этому приковано. То есть мы ни на чем тему раскрутили. А она на самом деле в итоге, как я говорю, она так и реализуется. Вот я могу сказать по своей статистике, я прикинул, так говорю, у меня на данный момент количество кейсов отдельных по людям. Вот там по-разному можно считать, от 80 до 100 я уже сделал. То есть я минимум 80 человеком, семьям. Я меряю семьи. Минимум 80 семьям я уже помог. В частном порядке, так сказать. Где-то позвонил, где-то что-то, где-то Гудков помог, где-то еще кто-то. Значит, где-то другие люди, так сказать, которые весомы в европейских кругах, какие-то звоночки сделали. Причем помогли активистам, помогли водителям, которые, вот я тебе рассказывал про финскую компанию, которая перевозит людей через границу. Для того, чтобы водители получили аналог двойного гражданства, чтобы разрешали им через границу два раза за день пересекать туда-обратно, не поставляя штампы. Иначе никакого паспорта не хватит. Значит, вот это мы добились, вот этот результат. Еще где-то. И теперь этому придано какое-то серьезное значение в силу этого скандала. Хотя при этом набрали там в три короба, сказали, вот они хотят тут, да еще они за нас тут будут что-то представлять. Когда что представлять? Я рассказываю ситуацию, как она была с самого начала. И как она развивалась, и как в этом смысл появился. Поэтому я горжусь тем, что мне удалось раскрутить эту тему. Она нормализуется, она успокоится. Мы добьемся результата, и, так сказать, и получится, что люди будут так или иначе защищены, тема вышла наружу. и никаких паспортов хороших русских не будет, естественно. А структурка, которая будет сидеть в Брюсселе и нудеть европейским бюрократам о том, что надо делать и заступаться, она будет вот из двух человек, ну в данном случае из одного, Геннадий Владимирович. Я надеюсь, что, так сказать, он переедет из Болгарии в Брюссель и будет сидеть там и выполнит.
Понимание. В Болгарии, конечно, поприятнее жить, чем в Брюсселе с точки зрения погоды. Бельгия вообще очень своеобразная страна. Там, как говорится, дождь идет.
С погодой. Погода точно лучше. И он не страдает по поводу того. У него есть красное вино, есть хорошие овощи, есть какое-то жилье в Болгарии. Все это дешевая страна, все его устраивает. Но он бурлит, у него же энергия.
Понятно.
Почему нам повезло? Сейчас, подожди, я не все. Нам повезло с Бельгией. Почему? Потому что один из муниципальных депутатов в Москве, гроссмейстер Глек, он сейчас выступает за бельгийскую сборную, как спортсмен. И дружит с председателем федерации вот этого бельгийского шахматного, я не знаю, ассоциации там какая-то федерация, не знаю чего. А тот вхож к руководству. И оказалось, что гроссмейстер Игорь, он хороший наш знакомый, он член нашего клуба. Он говорит, я помогу, я и звонки сделаю. И у нас сейчас в Брюсселе по уму все порешено, благодаря гроссмейстеру вот этому. Плюс есть активистка, которая у нас сидит в Варшаве и в Берлине, она мечется между ними, она занимается местным самоуправлением. Она тоже сказала, я на бесплатной основе, так же, как и Глек, буду приезжать, помогать, делать звонки, так сказать. У нас уже образовалось три человека, которые в состоянии дойти до президентов, до премьеров и прочего, и порешать какие-то вопросы наших активистов, чтобы их защитить. Поэтому все развивается очень хорошо.
Ну, я тебе хочу сказать, только ты, как говорится, рассуждаешь в этом вопросе как русский человек, а я как человек, который хорошо знаком с проблемами европейской бюрократии, потому что в ней как минимум лет 20 или 30, так сказать, в разных апостасях имел дело. То, о чем ты говоришь, вот это с нашей русской точки зрения, это действительно, ну вот, нормальное состояние, услуга, там, медицинская страховка, открыть счет в банке. Мы вообще привыкли, что это делается как-то легко. Ну, хочешь ты открыть счет в банке, но вот ты зашел в банк и открыл там счет. А на Западе это привилегия, это льгота. Ты вот можешь как бы смеяться над этим, что какая льгота, я же кладу в банк свои деньги. Но ты еще должен доказать, что они твои. И вообще, что ты их честно получил. Вот на сегодняшний день постановка вопроса такая. Она не всегда была такой. Я помню еще конец 80-х, 90-е годы, когда все было не так. Когда действительно ты мог, как в России сейчас, зайти в банк, открыть счет, там это был целиком вопрос твоего выбора. Сегодня это вопрос льготы, который тебе банк может предоставить или не предоставить. И вообще, обращаясь в банк, это вот так для справки, сегодняшнее положение дела, ты должен еще доказать, а почему ты именно сюда пришел. Вот с какой стати? Что имеется в виду? Если ты докажешь, что ты пришел в это отделение банка, потому что, ты здесь живешь, вот у тебя платежки, пожалуйста, за то, что я плачу за газ, за электричество, там, именно у вас в этом районе. Или там, я работаю в этом районе, вот у меня справка от работодателя, что я именно здесь живу, в этом отделении. То банк тебе обязан открыть счет. Если у тебя этого нет, то это на его усмотрение. И он тебе, скорее всего, скажет, а ты откуда? А оттуда? А тут санкции какие-то, геморрой, мне что-то надо будет доказывать. Слушай, иди ты лесом. И имеет право, что характерно.
Понимаешь? Именно так.
Вот. Я тебе просто говорю, что это вот текущая ситуация, которая сегодня, она в европейском обществе еще вдобавок и стандартизирована по брюссельским стандартам. То есть это не просто так банк сам по себе, ему это в голову шибануло. А его к этому обязывают. Европейская
комиссия. Да.
Вот. Причем более того, обязывает на уровне того, что он должен представить таки все эти документы своим в обосновании открытия этого счета, причем сделать это заранее. И только после этого, ну, может, тебя простят, в том смысле, что твои регуляторы скажут, ну да, наверное, здесь ты поступил по европейскому регламенту. С медицинской страховкой тоже точно такая же ситуация. Это даже не вопрос того, что ты где-то там заплатишь за эту медицинскую страховку и ее получишь. Это просто вопрос, а какое ты право имеешь ее получить. Вот понимаешь, мы с тобой как-то давно, а может быть и не очень давно, рассказывали, и ты, кстати, любил все время приводить вот эти вот строки из Откровения от Иоанна Богослова, что нельзя будет ни продать, ни купить, если нет черта, так сказать, числа дьявола на челе.
Вот на самом деле, на деснице.
На деснице, да. Вот на самом деле в современной западной истории это реальность. Об этом никто не говорит, естественно, никто не упоминает тут апокалипсис, да. Но это действительно так. Ты на каждом шагу должен не просто что-то сделать, там, распорядиться там, своими деньгами, там, еще чем-то, а доказать, что ты по их стандартам имеешь право их иметь. И исходя из этого тебе в качестве льготы оформят то или иное, то, что ты должен был получить как бы вот просто по факту своего, так сказать, обращения в соответствующее учреждение. На сегодняшний день банковский счет в Европе – это льгота. Она у всех есть, это правда. Но воспринимается она именно как льгота, потому что ты целый ряд вещей без банковского счета просто не можешь сделать. Ну, физически нет возможности. Потому что почти тотально нет инкассации. Почти тотально переходит все на без, так сказать, вот эти вот безмонетарные, скажем так, платежи, да, безналичные, простите. И как следствие, если у тебя нет к этому доступа, и, соответственно, тебя банк не контролирует, а что ты платишь, собственно, откуда у тебя эти деньги, почему ты их, так сказать, туда положил, то ты просто не имеешь права это сделать. Если вам удастся вот втроем, в десятером или в двадцатером как-то эту европейскую машину бюрократии пробить, это будет огромное счастье на самом деле. Потому что она такая зело велика, многолика и лая, как писали в свое время, то это, причем, что самое страшное в этой системе, что тут отнюдь не все решается где-то президентами и звонками.
Тут, я могу пояснить этот вопрос. Мы уже столкнулись с этим. Мы договариваемся с президентами, с президентами, и они говорят, ну, в чем проблема, мы готовы дать команду. А есть понятие, я не знаю, как в Англии это называется, home office. Вот чиновники home office, которые занимаются как раз миграционными службами. Да, вот да, там да, зверье, да. Зверье сидит, которое говорит, нам и президент, и премьер-министр не указ. У нас вот свои там какие-то. Нам приходится больше воевать с этим home office, чем
да, с президентом. Да, да, совершенно верно. И это 100% такая ситуация, потому что там в довершение всего это царство мелкого чиновника. То есть мелкий чиновник, который вот сидит на этом вопросе, у которого есть инструкция своя, да, какая-то, которая, как ему кажется, он соблюдает. И ты его ни на чем не объедешь. То есть ты можешь с ему самым высоким президентом обратиться, он тебе ответит, ну ты дай мне приказ, чтобы я нарушил эту инструкцию. Вот так вот это будет формулироваться. Ну кто же ее отдаст в живом виде?
Нет, там мы обходим это другим путем, так сказать. Мы требуем от них, вот в этой войне, мы требуем от них понятных правил. Нужна справка по российскому образцу, так сказать, на получить эту справку от дохода. Нужен договор о том, что ты продал свою квартиру в Москве, там, в Хрущебе, или участок земли, или чего-то, и договоры по нему ты сделал, с синими печатями, как положено, на тебе, пожалуйста. Но ты скажи, что тебе надо, зараза, так сказать. Как тебе надо доказать, что вот эта пачка денег, и, значит, более того, если я их снял где-то в банке, перевел, значит, я чек я получаю о том, что я эти наличные получил, я могу этот чек тебе представить, так сказать, внятных правил, и чтобы эти правила были нашим активистам известны, чтобы можно было их выполнить и решить этот вопрос. То есть вот это сложная работа, сложная большая работа, но ее кто-то должен сделать. Если мы не возьмемся, кто за нас?
Саша, я понимаю вполне твой порыв, хочу только сказать, что вот ты, как говоришь, должны быть правила. Вот самое ужасное в том, что их нету. Это на благорассмотрение вот этого чиновника как раз и оставлено. Как это он посмотрит вот эту ситуацию, исходя из той инструкции, которая ему, может, совсем по другому поводу была свалена. Может, он посмотрит ее положительно, и от тебя там требуется вообще ничего. А может быть, посмотрит и отрицательно. И при этом особо отягчающим обстоятельством, это я тебе сразу подсказываю, в глазах европейского чиновника, является то, что на него давит кто-то вышестоящий. Это рассматривается им лично, как отягчающие обстоятельства, Потому что в его сферу кто-то залез, то есть они там наверху чего-то с собой коррупционно договорились, а из меня тут выжимают, чтобы я это дело все прожал. Вот в их психологии...
Валер, я этой дорогой уже иду и эти подводные камни вижу. Значит, как мы вышли из этого положения, чтобы нас не обвиняли, что мы давим через президента? Мы начинаем давить через прессу.
Ну, через понятно, прессу. Да, да.
Мы тащим убедительный пример и говорим, конкретно товарищ, ну я возьму, я, был конкретный пример, но я скажу, Сидоров, некто Сидоров. Вот он страдал в Москве от преступного режима Путина. Вот он сидел тут, вот его тут побили, вот тут издевались. Мы живописуем эту картину, и значит, журналисты описывают и прочее. Он, наконец, вырвался в свободную Европу, приехал в страну. А тут ему, и дальше мы вытаскиваем за шкирку какую-то сволочь серую, стала начальника, и говорим, а этот Жан-Люк, не помню, как все прочее, сидящий, стал начальник. Он в нарушении, и мы вытаскиваем там того, сего, пятого, десятого. Он ему в этом отказал, этом отказал. Куда смотрит общественность вместе с прессой и все прочее? Мы вытаскиваем вот такие примеры и мордуем вот этих вот чиновников. Тут подключаются, к счастью, вот здесь депутаты, они очень хороши. У них власти-то нету, но поднять скандал и погреть руки на этой жалостливой истории, это они гораздо всегда. И тут они с удовольствием берут эту тему, причем депутаты и Европарламента, и национальных, они все с удовольствием берут эти кейсы и помогают в этом вопросе. А они начинают приобретать массовый характер, потому что он раз помог, два помог, три помог. Дальше он начинает говорить, а вообще тут может что-то нормативное надо принять, какую-то позицию, потому что она действительно неправильная. Она действительно неверная, так сказать. Надо ее как-то выправлять. То есть, я к тому, что это битва. Ты абсолютно правильно обозначаешь. Что... Да, но в этой битве, так сказать, у нас есть достижения, есть провалы, но мы воюем, так сказать, и в итоге побеждаем.
Я понимаю предмет и понимаю, за что вы взялись. Поэтому я ровно об этом хотел сказать.
Сложная задача.
К вопросам.
Да, конечно.
Так, как всегда, их много. Так, вот первый от нашего такого троллящего слушателя. Уж Юрия Шевчука арестовали за высказывание на концерте за фразу «Родина – это не жопа президента, Родина – это бабушка, торгующая зеленью, картошкой на остановке». Что же это получается? Родина – это жопа президента. Я так понимаю, что вы написали этот вопрос для того, чтобы эту фразу привести полностью. Я тут вот насчет жопы президента, честно говоря, не слышал до этого в СМИ. Предположим, что это вы... аутентично привели. Ну вот, считайте, мы это привели, сделали. Так, потому что я не понимаю, что отвечать. Но человек явно хотел, чтобы эту фразу зачитали у нас в эфире. Ну, зачитали. У нас в эфире свобода слова, в отличие от, так сказать, тех инстанций, которые нас распространяют. Так. Еще один вопрос от него же. Дума хочет принять закон, который снимет возрастные ограничения до службы по контракту. Неужели теперь отпадет последняя преграда, отмазка от участия в этой афере самых ярких Z-активистов и товарища Смирнова? Ну, видимо, он предполагал, что все, что я ему говорил до этого счета, это является некой отмазкой. Объясняю вам, нет, не является преградой, потому что... На самом деле, то, о чем вот этот вот закон говорит, это то, что снимается 40-летняя планка для того, чтобы энные специалисты могли поступить на работу по контракту. Но на работу по контракту может в армию поступить не любой, а тот, кто армии нужен. Значит, имеется в виду, что если есть какой-то человек военной специальности, ну, допустим, я не знаю, оператор там, не знаю, реактивных систем каких-то противоракетной обороны, например, который вышел за этот контрактный срок 40-летний и таким образом уже не может претендовать как бы на ангажирование в армию для того, чтобы служить по контракту, а сейчас там, особенно с учетом боевой обстановки, естественно, платят хорошо, то если эта Дума примет этот закон, то это ограничение будет снято, и он, так сказать, туда сможет попасть. Но это отнюдь не значит, что все подряд, так сказать, теперь, ребята, давайте записывайтесь, валитесь до кучи, мы вас всех тут возьмем и наберем. Нет, вовсе нет. Речь идет именно о тех специалистах, которые как бы имеют ценность для армии. Тут армия выбирает, а не в данном случае человек. Человек может выразить только свое желание. И возраст ему в этом случае будет не помехой. Вот ровно о чем идет речь. Так, Еще один вопрос. Насколько опасны американские гаубицы М3 семерки для нас? Говорят, их уже много поставили в Украине. Ну, я не знаю, Саша, если у тебя есть какой-то комментарий, скажи, я добавлю.
Есть. Не опасно. Я не собираюсь на Украину, и поэтому по мне стрелять не будут из 3-7.
Ну что, это гаубица 150, это такой же калибр, как у нас 152. Говорят, сам не видел, да, что на ней есть некий прибор наведения артиллерийского огня по GPS-сигналам при условии, что эти GPS-координаты цели, значит, куда-то переданы, и поэтому она стреляет некими точными снарядами. Но это примерно то же самое, что вот у нас как-то назывался этот снаряд, Краснополь, что ли, который делает примерно то же самое. Ну, какую-то часть, скажем так, Украина стреляла до этого, так сказать, более старыми боеприпасами, которые работали по площадям. Ну, это вообще принцип артиллерии. Она работает по площадям, особенно гаубичная, потому что конкретное целеполагание туда заложить трудно. А вот этот вот снаряд типа Краснополь, он должен, по-моему, Краснополь, если я правильно его запомнил, на К, как называется, он как раз позволяет это как бы свести к какой-то более экономному, если угодно, расходу боеприпасов, вот именно за счет того, что, так сказать, он, по идее, как-то нацеливается на точные координаты. Но надо при этом признать, что и заряд стоит гораздо дороже. Это тоже вопрос. Ну и не только Краснополями стреляют, стреляют и обычными снарядами. Поэтому трудно сказать, какая будет их эффективность. Я не думаю, что это специально какое-то оружие победы, но просто замещает, скажем так, ущерб, нанесенный артиллерийскому парку Украины. Вот ровно это. Ну, наверное, можно было его заместить советскими гаубицами, но они не бесконечны же, они когда-то кончились. И даже у, так сказать, европейских стран, я не знаю, насколько их было много. Так что это вполне защита. Еще вопрос. В последней помощи штатов 40 миллиардов долларов предполагается возможная передача Украине ракетных комплексов «Патриот». Насколько это возможно? Ну, если, Саша, если хочешь, ты ответь, или я отвечу.
Сегодня заседание 47 министров обороны стран коалиции, так сказать, и Шон. В зависимости от этого, если будет принято решение, то ракеты «Патриот» будут переданы Украине. Они достаточно сложные в обслуживании. И они решают на достаточно большом расстоянии от места расположения, собственно, самой батареи. И это мощное оружие, которое в комплексе с малым, средним и какими-то стратегическими, они как бы занимают промежуточную стадию, то есть вещь нужная для борьбы с воздушными целями. Получат, будут действовать. Это, в общем, строго говоря, это оборонительное оружие. Поэтому, но в битве за господство в воздухе, я думаю, что они лишними не будут. Угу. Это дорогие, ну, про все прочее. За свой счет ты их купишь.
Да, да. И, ну, я хочу сказать, что, во-первых, вы можете найти в интернете вот эту раскладку, на что идут 40 миллиардов долларов. И не надо думать, что они все подряд идут вот просто на закупку, там, условно говоря, комплексов «Патриот». Там очень много статей, из которых, ну вот как подсчитали, так сказать, там, те, кто раскладывал их по бюджету, непосредственно Украине, вот живьем, идет где-то 17 миллиардов. При этом не просто так, это 17 миллиардов, так сказать, на вот тебе на лапу и, как говорится, ни в чем себе не отказывай. Они разбиты по статьям, какое-то идет на обучение, какая-то идет на, так сказать, гуманитарную помощь, какая-то идет на то, на сё и так далее. А остальные статьи уже, так сказать, сфабрикованы, исходя из тех оружия, из того оружия, которое они хотят в них вложить. Я не слышал до сих пор о том, чтобы в этих статьях было заложено именно комплексы «Патриот». Кстати,
это недавний сюжет, Валер, двухнедельный давний.
Да, возможно. Я просто об этом не слышал, поэтому я не утверждаю, что так, что это не так. Хочу просто сказать, что вот эти 23 оставшиеся от 17 миллиардов, они предназначаются, собственно, для европейских стран, которые, в свою очередь, поставили оружие Украине, или для каких-то сопутствующих операций, то есть на замещающие, скажем так, операции. То есть они поставили советское оружие, вместо этого требуют, чтобы им поставили, соответственно, западное, им поставляют западное, а, так сказать, советское вот передается сюда. Вот примерно такая схема. Поэтому можно считать, что опосредованно и оставшиеся, так сказать, из этих 40 миллиардов, значительная часть, она все равно достанется Украине. Ну, за исключением там расходов на обслуживание, содержание, обучение, центры, там туда-сюда и так далее. Значит, что касается самих патриотов. Ну, скажем так, Израиль, который в свое время пытался вот этими комплексами, я не знаю, там от чего-то прикрываться, я не помню, то ли от Ирана, то есть от иранских, так сказать, каких-то атак или ракет оттуда запускаемых, от скадов или еще чего-то. Как-то это было, ну, во-первых, это не 100% эффективно, как и любой, кстати, противоракетный комплекс, он не на 100% эффективен. Это лучше, конечно, чем его отсутствие, это безусловно. Я думаю, что для нас большую угрозу в этом смысле представляют как раз С-300, а не патриоты. Потому что им, во-первых, может пользоваться местный персонал, он уже для этого обучен, и плюс еще какое-то количество этих комплексов оно есть. Я думаю, что пока они не кончатся в Европе, эти комплексы, скорее всего, именно их и будут поставлять в итоге на Украину, для того, чтобы заместить патриоты скорее ими, вот в тех странах, которые являются сегодня членами НАТО. Но это мое предположение, я не могу сказать. А что касается боевой эффективности, то, ну, интересно посмотреть. Я не думаю, что они С-300 там, допустим, превосходят по эффективности сильно. Но, тем не менее, так сказать, это все-таки какое-то оружие, если старое выбывает. У них есть только одна неприятная черта. Дело в том, что эти комплексы, они оснащены, как бы сказать, такими универсальными пусковыми установками. Ну, условно говоря, туда можно запихнуть томагавк, если потребуется. Вот в этом смысле они как бы представляют собой... ну, такую неприятную деталь, скажем так. Томагавки пока никто не собирается поставлять, я просто говорю, что это как бы в пределах возможностей. Так, скажите, пожалуйста, по какой причине Грузия заняла более жесткую позицию к Украине, в отличие от стран Европы? Отказались поставлять оружие, был даже отзыв посла, а ведь там президент даже полуффранцуженка. Если хочешь, скажи что-то, Саша, или я скажу, как тебе...
Ну, насколько я понимаю, очень мощное давление лоббистов полупредфедерации на Грузию вообще и на их политическую элиту в частности. И причем это было произведено давно, не по случаю. И поэтому там вот такая постановка. Они добились некого результата. Это же не Саакашвили, который был врагом Российской Федерации, а это эти люди... нынешняя генерация политиков, они толерантны к Российской Федерации, по этой причине не поддерживают Украину.
Ну, я не знаю, насколько они толерантны, как бы не сильно это было видно, но, скажем так, дело в том, что Саша совершенно верно обозначил проблему. Проблема это Саакашвили. И проблема, я думаю, что значительная часть этой проблемы, более жесткой так позиции, взялось, во-первых, от того, что Саакашвили, когда он удрал из Грузии, он в конечном счете оказался именно на Украине. Был там, как говорится, обласкан. Стал чуть ли там не каким-то видным политическим лицом. Получил, по-моему, гражданство. У него потом его отняли, но типа могут опять его, так сказать, или дать, или что. А в итоге со всем этим приехал как бы в Грузию сделать свою маленькую цветную революцию. Что, естественно, действующим властям с их собственными связями, олигархами, там, президентом француженкой и прочее, так не сильно понравилось, как идея. Тем более, что украинские власти как бы об этом знали, ну, на эти как бы приподзакрыли глаза, вот, а потом даже начали Саакашвили защищать. Учитывая то, что Грузия небольшая страна, и, в общем, Украина ей ничего полезного дать не может, то, как бы, так сказать, в отличие, допустим, от России, которая хотя бы туристов туда поставляет, а это все-таки значительная часть экономики Грузии, то, как бы, чего дальше, какой смысл-то там какую-то экстратолерантную позицию проявлять? Что, за нее что-то получишь? Гарантированно, что нет. Только если слишком взорвешься, тебя еще потребует Саакашвили производить, освободить. А он еще тот подарок, понимаешь, он как бы головная боль такая, которую как бы врагу не пожелаешь. Поэтому вот я думаю, что чисто так прагматически вот, подошли они к этому. Так, есть слухи, что несколько польских батальонов уже орудуют на Украине. Насколько это правда? И какова вероятность, что Польша попытается сама без втравливания других вернуть западные области Украины себе? Что думаешь, Саша?
Ты не соответствуешь действительности.
Ну, я с своей стороны получал, так сказать, несколько таких информативных сообщений из телеграм-каналов. Там могут и врать, поэтому я как бы просто продаю за то, что купил. Что, дескать, два польских батальона там маршируют в район Павлодара, вот что-то такое. Кроме того, ну, сейчас происходит визит Дуды, в котором будет подписано некое соглашение об особом статусе граждан Польши на Украине. Его, этого соглашения, еще никто не видел. Поэтому вот как-то оно окутано таким таинственным мраком, что вот его сейчас МИД, дескать, разработал, вот он сейчас внесут в Раду, вот прямо сейчас вот это все произойдет, а мы тут друг друга поздравляем, Дуда с Зеленским целуются в десны, в общем, все хорошо. Общественность пока об этом ровным счетом ничего не знает. Поэтому вот посмотрим в каком-то ближайшем будущем, во что это реально выльется и что они имеются в виду. Эти польские батальоны могут быть в этом смысле добровольческими. Я тоже хочу сказать, что такая возможность...
Это другая нет. история. Добровольческие, да, частные военные компании, это да, отдельная песня.
Да, я именно это и хочу сказать, что именно поэтому это непонятно еще, какую трактовку это можно придать. Поэтому вот так. Попытается, да, что касается вернуть западных областей Украины. Ну, конечно, хотела бы. Они, собственно, об этом и говорили. И достаточно откровенно, и давно. Но насколько это реально вот сделать, как бы без, не подтягивая туда великие державы, как обычно Польша любила делать в предшествующие столетия, ну, не знаю, пока вопрос открытый, проблематичный. Желание есть, возможность это другое. Как помните тот знаменитый тост из «Кавказской пленницы»? Выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Вот. Сегодня была новость о том, что Москва возьмет шефство над Донецком и Луганском. Что это означает, Саша?
Это означает, что еще будет, деньги уйдут на восстановление Луганска и Донецка. По крайней мере, в карманы олигархов точно уйдут. Уж дойдут они там до областей неизвестно в условиях войны. Но то, что московский бюджет выдает, это факт. Его уже дает.
Ну, я не знаю, там как насчет олигархов, что-то про вот донецких олигархов я не сильно осведомлен.
Нет, я на наших, там крадут сами чиновники, это их вопрос.
Ну, наверное, крадут-то все, поэтому, конечно. Посмотрим, цыплят по осени считают, надо посмотреть, что там реально будет сделано. Вот исходя из этого, дальше можно будет судить,
поставить. Могут ничего не сделать, но деньги упрут. Вот деньги упрут точно.
Вот вопрос в том, что чего упрут под это и чего из этого вот в итоге получилось. Ну, я говорю, тогда сопоставить можно будет. Сразу будет ясно, где дельта и насколько она велика. Так, на днях президент Польши Дуда в Киеве заявил, что границы между Украиной и Польшей больше не будет, а Украина приняла особый статус поляков. Что это значит и что от этого ожидать? Ну вот только что мы говорили о том, что не ясно еще, что именно включает в этот самый особый статус, потому что никто его почему-то не расшифровывает. Границы больше не будет, очевидно, означает, что будет без, как это назвать, безвизовый переход. Но тут есть один нюанс. Безвизовый переход с точки зрения из Польши на Украину, это возможно. То есть Украина может в одностороннем порядке сказать, ну мы всех поляков просто запускаем, показываешь польский паспорт и проходи. И можешь оставаться там сколько хочешь на Украине, так сказать. Вот как бы самые два административных ограничения, это кто может въехать или войти, и дальше, сколько он может там оставаться. Вот в первом приближении особый статус означает, что ты не контролируешь ни въезд, и, соответственно, выезд. Не контролируешь срок пребывания. То есть, вот есть у тебя гражданин с польским паспортом, пусть тусуется сколько хочет. Это. Но другой вопрос, а вот с Украины обратно на Польшу? Потому что для поляков-то это все просто. А с точки зрения Евросоюза, Польша является восточной границей Шенгенской зоны. Она сама по своему усмотрению кого-то пускать или не пускать не имеет права. То есть, если шенгенскими правилами установлены вот такие вот...
Валер, там шенгенским делам уже поляк, украинцев пускают туда. Так что, скорее всего, согласованно
действует. Саш, минуточку. Там не просто так пускают. Им дают возможность на 3 месяца приехать туда, причем въезд и выезд контролируется. Я почему об этом знаю? Потому что вот во время начала этой коронавирусной истерии это было, так сказать, полное, так сказать, сумасшествие для тех, кто оказался в Польше, а оказалось, что им не на чем выехать на Украину. То есть люди конкретно писали, там, моим знакомым, вообще, вот мы не можем выехать, потому что тут это запрещено, а как только ты, так сказать, просрочил этот 3-месячный срок, тебе на границе сразу же вкатывают штраф. И причем там штраф был несколько сотен евро. Понимаешь? Поэтому вот как это будет открытая граница в обратную сторону, вернее, туда, помимо правил Шенгенской зоны, то есть то, что есть, это вот 3 месяца на сегодняшний день. Я не знаю, не уверен. Я не думаю, что поляки так быстро там проломят эту Шенгенскую зону специально для украинцев. Но посмотрим, поглядим. Вопрос. Сейчас ситуация постепенно движется в пользу РФ или в пользу Украины? По каким критериям вы в это видите? По динамике каких показателей правильно было бы оценивать успех обеих сторон? По величине потерь? Да, пожалуйста.
Я вывел параметр, который представляет вот фальсификация. Что-то понимать, куда дело движется. Является, если вы берете сводку данных украинских вооруженных сил, они ее каждый день публикуют. Но надо смотреть в течение дня по этой сводке, сколько было уничтожено техники колесные или гусеничные, которые передвигаются не самолеты, не вертолеты, не катера, а именно сколько машин передвигается, насколько уничтожено машин, танков, БМП. С точки зрения украинской позиции. Значит, я вывел достаточно давно, не сильно это рекламировал, и этот подсчет веду. Значит, перелом может наступить, пока ситуация практически нулевая. Потому что роста, принципиального роста, здесь из-за того, что дали вот эти гаубицы, о которых ты сегодня упоминал, роста не произошло пока.
Да это не только много, Саш.
Валер, речь идет о том, что из-за гаубиц увеличится количество. Значит, вот это увеличение не произошло. Не произошло. Оно было в районе 70-80 вот, единиц техники уничтожалось. Оно сейчас в этих параметрах не существует. При этом, врут они или не врут, значит, здесь вопрос этот можно вывести за скобки, потому что ситуация, впечатление, что если врут, то не сильно. У них нет такого, что лавинообразно увеличивается. Нет, оно в пределах величины, даже с уменьшением иногда, меньше. Значит, впечатление, что если это увеличится, и, например, на 200 в день, тогда можно будет сказать, что эти гаубицы в большом количестве вступили в силу, и не просто вступили, а дали результат, и из этой цифры, вместо 100, 200, из этой цифры вытекает некий наступательный потенциал. Потому что пока его нету, я это вот вижу своими глазами, наступательного потенциала у украинской армии пока нету. Нету, точка. Вот на данный момент, значит, они говорят, вот к нам уже пришли, уже стреляют. Нет. Они должны не просто стрелять, они должны приносить эффективность. Эффективности пока нету. Значит, мое ощущение, что еще как минимум 2 недели ситуация нулевая продлится. Угу. Ни туда, ни туда. Вот я тут о чем.
Вы знаете, я, так сказать, затрудняюсь вам дать какой-то четкий ответ. Оценивать успехи там по величине потерь, по-моему, это дело заведомо бесполезное, потому что каждая сторона, естественно, она преуменьшает свои потери, естественно, преувеличивает чужие. В каких пропорциях она это делает, ну, это как бы дальше уже ограничено только величиной фантазии, потому что проверить нечем. Когда проверить нечем, то тут можно... Как говорил Суворов, когда он писал там победные реляции Екатерине, так сказать, взятых там погибших турках, и, так сказать, накручивал цифры при этом, он приговаривал, что их жалеть басурманов-то. Вот, вот примерно по такому же принципу строится сейчас учет этих военных потерь. Поэтому, на мой взгляд, это не фактор вообще. Речь может идти о конкретном продвижении по территории. Вот какие-то конкретные вещи. Ну, например, вот заняли Азовсталь. Действительно, блин, большой комбинат. Я вообще как-то даже сравниваю его со Сталинградом. Так сказать, немножко мне стыдно, потому что в Сталинграде, конечно, таких катакомб, как вот там в Азовстале, не было. Если были, то там немцы бы очень сильно попотели бы. Еще и до подхода Северской дивизии. Какое-то продвижение на территории, ну вот должно закончиться, так сказать, там где-то через какое-то время полное там освобождение Луганской, допустим, области. Вот она как-то легче продвигается в этом смысле, там просто меньше укрепрайонов, поэтому там осталось где-то 5% территории. Они тоже значимы, это не значит, что они так походу будут. Ну, вот формально хотя бы это будет закреплено. А так вообще я согласен с Сашей оценкой, в общем, ситуация такая малодинамичная. По этому поводу, кстати, так сказать, вопрос добавления. Может быть, большого наступления не делают, потому что ждет, пока раскутится, пройдет, и грунт снова твердым станет. Трудно сказать, но во время, скажем так, во время войны отечественной, ну, мы делаем параллель с тем, чем есть, это был аргумент. Потому что во время распутицы, скажем, наступательные операции с той и с другой стороны, они заканчивались. Насколько распутица это характерно вот для местности там, мне сказать трудно, потому что это зависит от климата, но там и грунт более мягкий. Поэтому здесь, может быть, будет ли это каким-то аргументом в наступательных действиях или нет, увидим. Но, безусловно, если большая распутица, то никто там сильно колесную технику использовать не будет, потому что там завязнуть можно довольно сильно, даже при танковых гусеницах. Так, еще. Прошлая передача исчезла, и пришлось слушать ее в аудиоформате. Объяснил в самом начале, почему. Если не заметите и эту передачу, то переходите на аудиоформат, пока мы не найдем альтернативный источник, который будет нецензурируем. Рад видеть ваш бывет снова. Очень переживал, когда увидел, что все видео за последние 3 месяца исчезли. Ну, это была политика для того, чтобы избежать, как говорится, вот просто закрытия сайта. Потом редактор нам обещает, что обязательно это все вернется, когда снимут с него вот эти вот баны. Но это всем жалко, и нам в том числе. Так что я надеюсь, что вы это все в конечном итоге увидите. Так. Ну, тут, Саша, в тебя тут какие-то камни бросают.
Ну, вот скажи, так. Скажи, что бросают. Пусть бросают. Я в ответ кинусь. Скажи, кем меня назвали на этот раз. Я в ответ назову. Считайте, что вы то же самое, то вы 2 раза
поняли. Саш, я просто зачитываю, ты, пожалуйста.
Да,
Краснов, лоббист деньгососов из России. В стране больше нет проблем, как думать о тех, кто испытывает проблемы с открытием счетов. Помогать да. Надо
добавить. Давай, да, давай. Я именно так считаю. Я за деньги, так сказать, вот всегда, я вот за них и думаю. А за вас, уважаемый зритель, думать не буду нифига. Вы только критикуете. Что он там дальше про меня еще говорит?
Саш, ты какой-то мазохист. Ладно, читаю по твоей.
Ну пусть скажет, нет, ну скажи, да. Ну
хорошо, ты интересуешься.
Я редис говорю в этом.
Да, помогать надо добровольцам, кто воюет с прокси НАТО на дальних подступах. 450 паразитов, в скобках Гудковых, хотят жрать в ресторанах личных водителей.
Да, СПА хотят.
Уважает
личных водителей.
Да. Товарищ Краснов, агент влияния.
Шампанского вдова Клико, желательно фуагра с брусничным соусом. Да, мы хорошо живем, а вам, мечтатель, так сказать, так вы хотите помародерствовать? где-то. Вот езжайте там, мародерствуйте за свой счет. И помогайте таким же, как вы. Без нас. А мы будем вот так жить. Еще чего? Еще что сказал он про меня хорошее? Давай, давай.
Много. Чуть-чуть. Много. Да. Здесь давай. Много. Много в Брюсселе бывших глав района, которые имеют виллы на Тенерифе, Канарах.
Точно. Да, мы там... У нас целый клуб, так сказать. 33 района, но 33 человека. Сидим, деньги у нас есть, ясно дело, так сказать. Все в Брюсселе, так сказать. Все, виллы на Канарах, яхта, еще что-то. Мы, в отличие от вас, товарищ, хорошо работали, хорошо заработали и живем поэтому хорошо. А вам привыкать не надо. Еще что да. Написал?
Да, но это уже не тебе, это просто общее мнение. Украина – полигон для вооружений, реальная война, а не избиение пастухов в шлепках с калашниками. Вы знаете, я вот к достоинствам этой военной операции на Украине относил всегда именно этот фактор. Это то, что можно развивать какие угодно системы вооружения. Там патриоты, С-300 или 1500, там еще какие-нибудь там буратины, грады и прочее. И только реальные военные действия, причем именно в тех условиях, для которых они созданы, они показывают, что из этого работает, а что не работает. Какие дроны реально, так сказать, эффективны, а какие нереально. Может быть, Байрактар там со своими радиоуправлениями, пультами, это вот окажется в итоге в этом неэффективным, а какой-нибудь дрон, который запускается чуть ли не с резиновой катапульты, наоборот, окажется эффективным, потому что он прост как лапоть и, как говорится, выполняет свою функцию. Это доказать умозрительно это нельзя. Может быть, предатор там какой-нибудь супербеспилотник, он в условиях Сирии там вообще гениален для того, чтобы уничтожить какого-то шейха там, этого из ИГИЛа. А в условиях Украины он окажется наоборот недействительным и так далее. Поэтому это действительно это полигон, это реальный полигон в такой в серьезной европейской войне, когда есть равные типы вооружений с обеих сторон. И в этом смысле, да, это как бы вот позитивный момент, если таковой можно найти в войне вообще. Вот я бы так это выразился. Так, ну и далее, война идет не за Украину, и за новый мир, а за новый мироуклад. Как и всегда было, после войны меняются социально-экономические отношения между людьми, странами. Победа спишет все, горе побежденным. Ну, что... Разумность,
да, мы победим.
Разумно, да, да. Я полностью подписываюсь под этим. Мы победим. У нас просто разные мы, но, так сказать, то, что мы победим, это не сомневаемся мы оба. Вот. Так, ну и последняя точка зрения. Цензурируют именно точку зрения Смирнова, а не Краснова, так как именно ваша точка зрения неудобна для Запада. Ну, я не знаю, у нас есть разные точки зрения. Чем-то они неудобны для российской власти, чем-то и неудобны для западной власти. Мне, вот честно, во всей этой истории крайне неприятно то, что вот эти вот баны, они сыпятся именно с той стороны. Вот мы, когда обсуждали тему с цензурой с Сашей в эфире, мы говорили как раз о Симонян и вообще о том, как эта цензура может повлиять именно с российской стороны. Вот. На нашу передачу, к сожалению, неудобно здесь говорить, но, скажем так, российских цензоров не набрасывалось вот за 20 с лишним лет ее существования. А вот то, что натовские так прилетели, для меня это очень удивительно. Почему? Ну вот, казалось бы, мы с Сашей ведем передачу, ведем уже давно, к ней уже люди привыкли, у нас есть постоянные слушатели многолетние. Посмотреть счетчик Ютуба, ну это 200 человек, ну 100. Или 300, ну где-то вот в этом районе, в счетчике. Ну блин, тут же вот тебе рядом там Подоляка, еще там несколько. Ну у них миллион, полтора миллиона. Гордон там вообще, ну столько миллионов, сколько не бывает. Понимаешь, и прочее, прочее. Но казалось бы, чего вы докопались-то вот до этого, мини-источника, который по вашим же счетчикам, он вообще никому не интересен. Но, тем не менее, вот как-то прилетает. Пожалуйста, Саша.
В счетчик они все не показывают, Валера. И ты это знаешь. В счетчике они могут написать что угодно. Только дунешь, все. Ну, и ты это знаешь. Врут ребята. Молодцы.
Счетчик это, это первая линия обороны, я ее воспринимаю так. То есть, когда тебя начинают слегка гнобить, тебе начинают счетчик слегка подскручивать. А когда тебя наоборот преподнести, то тебе наоборот счетчик этот закручивают. Понимаешь, уже понятно, мы в этом живем десятилетиями.
Ну, вот, я могу пример привести. Я сейчас одному парню помогаю, Калачеву Олегу, так сказать. Он хочет свой канал раскрутить. У него там 1005 подписчиков. Значит, хочу довести там 1000 до 20, что-нибудь подобное, помочь. Хорошо. И там периодически выступаю. И смотрю, как там списывают мои эти самые мои выступления. Я говорю, ну так как мне интересно, я смотрю, сколько я набрал, мне надо понять, так сказать. И смотрю, дойдет там такой величины, а не обратно. Отслеживают. Значит, за мной следят люди. Они как бы, значит, этим занимаются целенаправленно, списывают, чтобы ошибка много не было. Это вызывает у меня чувство гордости законное. Не зря фонарь нужен.
Саш, у меня тоже, конечно, вызывает, но я просто меня удивляет, с каким энтузиазмом ютубовская, казалось бы, англоязычная цензура, я понимаю, оснащенная русскоязычными экспертами, так вот постоянно этим занимается. Вообще, для меня, вот с моей точки зрения, которая от Саши отличается, это является таким благоприятным, на самом деле, фактором, потому что я уверен, что тот, кто начинает цензурировать, он проигрывает в итоге. Вот это очень опасное явление, оно, казалось бы, простое.
Все ты правильно говоришь. Однако, если они упускают, я вылезаю к какому-нибудь ютуберу постороннему, и они упускают момент.
Да.
Тут под 150-200 тысяч, оп, она и вылетела. И они хватаются за голову, говорят, списывай срочно. И опять Краснов прорвался где-то на фланге. Нормально. Да.
Понятно. Мы в информационной войне участвуем, поэтому, хотя не с пропагандой, а с объяснением того, что происходит на самом деле, даже с разных позиций. Ну и последнее. Юрию Подоляку тоже изо всех сил блокируют. У него не осталось YouTube-канала. Ну, значит, он не один, кстати. Там есть еще, по-моему, еще кто-то на О, Охременко или что-то в этом духе. Но неважно. Ну, прорвемся все равно. Я думаю, что в крайнем случае Рутуб раскрутится именно за этот счет. Увидим в ближайшем будущем. А пока спасибо вам большое за то, что приняли участие в нашей передаче. До следующих встреч на канале Револьверы ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания. Все хорошо.